Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В нашей студии сегодня Леонид Алексеевич Буланов, советник председателя Императорского православного палестинского общества, профессор, академик Российской академии естественных наук. Леонид Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
У нас замечательный повод для разговора. Дело в том, что ИППО... Императорское православное палестинское общество занимается научно-исследовательской работой в числе прочих аспектов самых разных деятельности. И вот сейчас под редакцией ИППО вышла книга «Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам с 1723 по 1747 год», том 1. Вот так она называется, вот такое ее название. И я думаю, что если среди наших слушателей есть специалисты по этому периоду или, может быть, специалисты по истории паломничеств, то они знакомы и с этим именем, и с этим удивительным трудом. А, наверное, для многих из нас имя Василия Григоровича Барского навскидку ни о чем не скажет. Файл вот так вот просто не откроется. И если я сейчас скажу, что это один из тех людей, кого, не знаю, наверное, некорректно на наше время проецировать, у нас сейчас это называется travel-журналистика, то есть журналистика, посвященная путешествиям, Барский все-таки не журналист. Он исследователь и человек скрупулезно, как ученый, описывающий ту реальность, те города, те страны, те нравы, которые он видит, и делающий при этом прекрасные зарисовки, достойные, наверное, отдельного разговора. Тем не менее, наверное, поговорить о нем как о первом таком среди наших соотечественников фундаментальном исследователе и описателе Вселенной, пусть даже речь идет не о путешествии на другие континенты, а о путешествии вот по Европе, в Палестину, да, и Ближний Восток. Думаю, можем. Для вас Григорович Барский кто такой? Что это за фигура? О ком мы сегодня говорим?
Мы говорим о великом русском паломнике, путешественники. Это Василий Григорович Барский, который, ну, на мой взгляд, совершил невозможное. То есть он описал все святые места Европы, греческих городов, греческих островов, Ближнего Востока, как вы сказали, Палестины, Азии, Африки, ну и наиболее значимых мест Ближнего Востока – это Иерусалим, Вифлеем и так далее. То есть это выдающийся человек, который уже в 1723 году начал свое путешествие из тогда царства русского, прошел через ныне Восточную Украину, попал в Венгрию, через Венгрию в Австрию, через Австрию в Италию, прошел сложный путь через Калабрию и таким образом попал в город Бари. Для них с его другом Иустином это была почти конечная точка. Они хотели побывать первоначально в Бари и в Риме у святого или святителя Николая, и посетить Рим, и исследовать эти святые места. Конечно, путь был достаточно трудным, и, например, в Калабрии, где они шли вдоль Адриатического моря, они практически чуть не погибли, потому что дороги не было, они ее и не знали. И они шли по острым камням, это было лето, поскольку в Баре они уже были к 4 августа, и не было ни еды, светило палящее солнце, потому что это, в общем-то, такое лето в Средиземноморье, оно очень жаркое. И постепенно они подходили уже к Барри, и когда они дошли до Барри, они ощутили то чувство счастья, которое может ощутить паломник, приближаясь к святым местам. Ну, здесь что можно отметить, вот эту вот часть европейского пути Василия Григоровича Барского, а тогда ему было всего лишь 22 года, и он окончил семинарию и, в общем-то, знал латинский язык, что значительно помогло в его странствиях. Тогда это называлось странствие, не путешествие, а странствие и паломничество. Почему паломничество? Потому что, ну, например, по Европе они не могли пройти без определенных патентов. Их просто бы арестовали и отправили на галеры. Это даже в лучшем случае, то есть как попрошаек. Не было тогда никаких виза-карт или каких-то денег. Это были, по сути говоря, студенты, которые перед собой поставили цель – идти и узнать то, что для них или для других было неведомо. Они могли это только прочитать. Как нынешние люди, они не могли получить столько много информации, там, видеоинформации, инфоинформации, любой, интернетовской. Они могли только сами увидеть и посмотреть то, что они хотели, преклониться к святому Николаю и святому Риму, что им казалось вообще недостижимым. Но даже на это время у них практически ушло больше, чем полгода пути, которые они шли пешком. Патент был по тем временам необходим для паломников, потому что вот это, вот, на мой взгляд, очень важно, потому что но они бы их не запустили никакие ворота города. Ну, например, Вена была строго охраняемым местом, где, ну, попрошайки какие-либо, нищие люди не могли зайти. Поэтому Барский описывает, например, как определенное достижение своего путешествия, то, что он шел недалеко от императора австрийского и видел его со всей процессией. С патентом ты мог остановиться в доме паломника, иметь небольшую еду и ночлег, зачастую не на сеновале, а даже в чистых простынях и на подушке из сена. Как правило, паломнику давали, что он описывал, и часто жаловался на это, небольшой кусок хлеба, в лучшем случае воду или вино, разбавленное водой. И, ну вот, я не буду открывать секрет, но 11 августа на телеэкранах телеканала «Спас» вышел небольшой фильм. Он так и называется «По дорогам Василия Григоровича Барского», где я режиссер и продюсер, и очень хорошо читает текст тот, кто озвучивает само переведенное слово мною, Барского, именно как вот описывает он тогда город Барри и мощи, которые он увидел, потому что хранители экклесиархи, это хранители церкви и мощей, они открыли ему вот то место, где и хранятся мощи святого Николая. И что его больше всего удивило, потому что по многим данным, именно из коленного сустава вот мощей святителя Николая шла мира, а оказалось, что ото всех мощей идет мира. И даже когда уже позже он увидел, предположим, мощи святителя Спиридона Тримифунского, это на острове Корфу, он увидел нетленные мощи, которые к тому времени вот лежали уже, если они сейчас лежат 17 веков, тогда, соответственно, 15 веков. И, как известно, даже научными исследованиями сами мощи святителя Спиридона, кстати, это кипрский святой, они имеют температуру 36 градусов. Что, как и чему очень повезло Барскому, что смиловались, как он говорит, хранители церкви и показали мне, где хранятся мощи святого Николая, и также на острове Корфу. То есть смиловались святители, которые хранят мощи, а сам ключ, сами мощи закрывались на три замка. Один замок хранился в мэрии, другой у хранителя, а третий, ну, у собрания города, чтобы мощи не были тронуты. Они же выносятся всего раз в год, но Василию Григорьевичу Барскому повезло их увидеть, как он считает, что это было провидение вот паломника, следствие его труда, где он увидел мощи святителя Спиридона. Но для того, чтобы увидеть мощи святителя Спиридона, он начал изучать греческий язык Венеции, потому что если он знал латынь и уже от него, так сказать, покинул его друг Иустин, и идти на острова Греции, не зная язык, это бессмысленно. Хотя на части более восточных островов знали еще латынь, но на самих островах Греции бессмысленно, не зная язык. И практически полгода в греческой церкви Георгия Победоносца в Венеции он учил греческий язык. Выучив достаточно сносно, он уже отправился на острова Греции, где он с большим трудом, достигая острова-остров, садясь на проходящие корабли, иногда Христа ради, как он описывает, он передвигался. Таким образом, он медленно, но верно передвигался к Святой Земле.
Вот этот путь, который сегодня, ну, думаю, люди, отправлявшиеся в паломничество в Западную Европу и на Святую Землю, проделывали на самолете, на комфортабельных автобусах и останавливались в соответствующего уровня отелях, человек XVIII века проделывает своими собственными ногами. Как вы об этом сказали, вот очень как раз детально описав путешествие по острым камням вдоль моря. Что двигало им? Какова была мотивация? Для того, чтобы на это путешествие решиться, а, насколько понимаю, в путешествии он провел, ну, фактически всю вторую половину своей жизни.
24 года.
Он скончался, в общем, ну, по нашим нынешним меркам, вообще очень молодым человеком, но тогда это уже был возраст почтенный. Там 47, да, ближе к 50.
47 лет он умер, да.
Вот. А для того времени это, ну, в принципе, это уже больше, чем средний возраст. То есть больше половины жизни человек провел в лишениях, в постоянном преодолении. И при том, что были перспективы остаться в качестве педагога по там, латыни, например, да, ему предлагали такое место, или занять еще какую-то должность, нет, он продолжал свой путь. Мотивация для этого должна быть мощная. В чем она была?
Ну, мотивация, я думаю, что прежде всего это христианство, то, что он был глубоко верующим человеком, и это не только в начале четверти XVIII века проглядывалось, но и более того ранее. Вот в этом весь и есть феномен Барского, а вообще куда идти, зачем, какой путь и что делать. Вот это вот Барский описал.
Мы же помним слова преподобного Серафима, что и Святая Земля, и Иверон, и вообще любое такое место, оно может быть для человека вот здесь, если он будет вот просто стоять здесь и Богу молиться. Да, он там имеет в виду свои собственные места, да, там Серафимо-Дивеевский монастырь, например. И есть люди, не выезжающие, например, монахи, да, не выезжающие из своих монастырей, и для них, и они тоже христиане. А внутри Барского, что это был за механизм такой, который его, как Федору Конюхову, все время толкал в путешествие? Что это? Как это можно объяснить?
Ну, меня, когда я начал переводить эту книгу с древнеславянского и с древнерусского языка, меня самого это беспокоило. А чем же это закончится? Вот заканчивается одна часть книги, другая, и что зовет Барского? Он во втором томе я нашел на это ответ, что он говорит, что я лишь только исполнитель воли Господа. То есть я иду как путешественник, я никому не навязываю свое мнение, я описываю. И ведь Барский не думал, что его книга будет публиковаться, он лишь записывал то, что происходит. Ведь он умер в 1747 году, и его книга издалась потому что феномен вот Барского состоит в том, что его книга переписывалась до 1778 года писарями. И стоимость переписки его книги, чтобы переписать, она большая была. Всего у Барского 4 тома. Это очень много. И по тому времени. Первоисточник книги я нашел в библиотеке Герцена в Кирове. Издание 1778 года. И, в общем-то, поразился этому. Вот если нынешнее издание с его рисунками, и у рисунки были у Барского в издании 1885 года, у Николая Барсукова, то более краткое издание 1778 года. Возник огромнейший интерес к Барскому. А что же там дальше? Потому что ведь доехать, пройти или, как вы сказали, пролететь, это было очень проблематично. Это мы сейчас можем. А тогда это представлял, ну, большую трудность, не только финансовую, но и физическую, и моральную трудность. Потому что не каждый человек может. Причем, что я обнаружил как исследователь, как ученый, переводя эту книгу, что практически русских паломников на Святой Земле не было. То есть, если он встретил одного, двух-трех человек, не более того.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Леонид Алексеевич Буланов, советник председателя Императорского православного палестинского общества, профессор, академик Российской академии естественных наук, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим мы сегодня о феноменальной фигуре Василия Григоровича Барском. Это путешественник, ученый и автор фундаментального, первого, наверное, фундаментального труда, который не столько даже с географией связан, сколько вот с описанием жизни, быта и, самое главное, святынь, то есть сердца самых разных людей, живущих на территории Европы, Ближнего Востока, и, как Леонид Алексеевич напомнил, еще и Африка у него там. Действительно, Каир у него же там фигурирует, да?
Да, он побывал в Каире. Александрия, Каир.
Да, он побывал еще и в Египте. Вы знаете, ведь Барский в каком-то смысле не первопроходец. В нашей русской культуре есть еще более ранний феномен путешественника-паломника, описавшего свой путь. Это Даниил Заточник, XII век, и путешествие, которое он, собственно, вот книга, да, опять же, которую вы принесли, еще одна, да, «Путешествие игумена Даниила по Святой Земле». Он там тоже побывал, и его записи на протяжении многих веков становились подспорьем для людей, желающих узнать, что же такое вот та земля, по которой ходил в земной жизни Христос. Каким образом соотносится между собой вот этот памятник XII века древнерусской литературы и записки Григоровича Барского?
Я думаю, как ученый, как член ППО, что это две основополагающие книги по паломничеству. Вообще, конечно, отчетливо зная, что такое «Святые земли», я просто здесь скажу еще такую вещь, что я являюсь председателем кипрского отделения Императорского православного палестинского общества, то есть возглавляю отделение на Ближнем Востоке и очень хорошо знаю предмет, о котором я говорю. Это такая общественная, достаточно высокая должность. И изучая это долгие годы, у меня еще есть предыдущая книга «Паломничество России, Кипр, Святая Земля». И я бы не взялся за эти работы, если бы не знал предмета, и очень хорошо знаю этот предмет, о котором я говорю. Здесь, конечно, надо знать еще и языки, и, безусловно, и греческий, и английский, в большинстве случаев греческий. И если ты где-то находишься на Ближнем Востоке, то такие личности, как игумен Даниил, Василий Григорович Барский. Вообще, в особенности то, что касается Святой Руси или России, это первые имена. Ну, например, в монастыре Ставрауния, 30 километров от Ларнаки, стоит закладной памятник игумену Даниилу. Закладной камень, точнее сказать. В Ливане стоит закладной камень Василию Григоровичу Барскому. На Крипре в Лимассоле открыта памятная доска Василию Григоровичу Барскому. То есть это известнейшие личности, которые своими деяниями открыли святую землю. Если у Даниила Паломника описывается кратко это, то есть эта книга на самом деле как памятник русской литературы, как вы правильно заметили, она небольшая, то Василий Григорович Барский описывает это все тщательно и подробно. Зачастую описание церквей, как находится вход, выход, какой неф в церкви, какой пол, где она расположена, как расположена далеко до источника. Это было крайне важно, потому что на Ближнем Востоке, где нет воды, и какой рядом находится источник и река, это было крайне важно. Когда он описывает Афон, но он описывает Афон и в первом томе, но третий том весь посвящен Афону, он описывает источник, насколько вкусная вода, насколько она живительная, как она утоляет жажду, влагу, что она дает пользы для растений. Это вот крайне важные были описания, которые многие дошли до наших времен. Вообще есть такое понимание, как парадис. Вообще о нем говорил частый патриарх Кирилл. То есть когда мы находимся во времени и видим, что ничего не меняется, в особенности в православии. Вот когда читаешь Барского, такое ощущение, что мы находимся во времени православия и ничего не изменилось. Да, многие монастыри погибли, многие монастыри разрушены во время военных действий, их покинули люди, но большинство тех монастырей и церквей, которых он описал, они еще дошли до наших времен. Вот чем наш соотечественник сделал нам, православным историкам, ученым, огромнейший подарок своим огромнейшим трудом. Вы представьте, что идти это все записывать, зарисовывать, это же все отдельный труд. Это не просто паломничество. Вы правильно назвали Барского ученым. Он этого не знал. Но, на мой взгляд, это ученый высокого уровня. Ведь, предположим, все собрание Гоголя состоит из 4 томов. У Барского из 4 томов. Хотя 4-й его том – это в основном письма, которые он писал матери, отцу, братьям, ну и так далее.
Ну, Гоголь, кстати, тоже ведь знаковый паломник, скажем,
да,
прямо, да,
и
оставивший
земле,
свои
да,
записки, да. И переживший очень важный для него опыт на Святой Земле, в храме Гроба Господня, но это отдельный разговор. А что касается Барского, вот этот момент не то чтобы остановки времени, а, может быть, прорыва вечности, что ли, в наше временное измерение. Это же по свидетельству многих людей то, что чувствуется на Афоне. И, ну, в силу того, что я женщина, я на Афоне не была, естественно, да, люди, которые там были, от которых я это слышала, особенность жизни Афона, особенность отсчета времени по солнцу, да, ориентация не на мобильный телефон и не на часы, а на то, как восходит и заходит солнце, особенность богослужения, раскачивания, да, паникадила. Вот это вот все погружает человека в тот мир, который, ну, как будто бы не настолько зависит от времени, как весь остальной. Все равно, конечно, зависит, да. Но вот этот прорыв вечности в наше временное измерение ощущается там мощно, как люди рассказывают. Судя по тому, что говорите вы, это похоже на то, что переживает Григорович Барский во время своих путешествий. Иначе откуда бы у современного читателя взялось такое впечатление от знакомства с его текстами?
Ну, знакомства еще особого у читателя нету, потому что я не до конца еще перевел Барского, хотя я второй том перевел, и он уже может познакомиться. Книга, она не продается, я хочу это отметить, потому что она для ученых, для членов ЭППО, для библиотек. То есть эта книга такая узкопрофессиональная, но я вам могу сказать, дополняя ваш разговор, что многие ученые, историки, люди, занимающиеся культурой, защитили не только кандидатские, но и докторские на Барском, на исследованиях. И, к сожалению, перевода не было до сих пор. То есть это вот достижение Императорского православного палестинского общества. И спасибо большое Сергею Вадимовичу Степашину, председателю, что он разрешил и контролировал перевод этой книги. Я к нему приходил с главами, советовался о некоторых вещах. И 12 сентября прошлого года произошла официальная презентация этой книги в Императорском православном палестинском обществе. В редакцию, как вы видите, которую возглавляет Сергей Вадимович, то есть люди, которые помогали, в том числе и мне, различными вещами, ходят политики, послы, то есть значимые люди, их немного, но эти люди объединены идеей довести Барского до нашего времени, чтоб он всем нам помог. Вообще, вот если кратко сказать, так сказать, опустить другие моменты и сказать более кратко, то Барский — это тот человек, который нам открыл путь. Но вот представьте себе, если бы игумен Даниил не описал, куда идти, куда мы пошли. Игумен Даниил пошел по Днепру, через Черное море, попал в Цариград, пошел по островам Греции, попал на остров Кипр и от Ларнаки перешел в Яфу. Таким образом попал на Святую Землю. А вот когда не летают самолеты, нет интернета, куда идти? А Барский описал значимо больше. То есть он описал и, предположим, такую редкую вещь, которую не описывал практически никто. Это монастырь святой Екатерины на Синае. Только Дмитриевский в ППО описывал это и работал практически 3 года. То есть у него более 200 работ по этому монастырю. Но вы представьте, вот дошло до наших времен, что на Синайском полуострове, это православный монастырь, где и хранится икона Пантократора 4 века, более 1500 святынь, то есть таких серьезных святынь. Ну, здесь я скажу, читайте Барского, конечно. Вот, и здесь должна быть особая точность переводчика, потому что лингвисты, которые хорошо знают язык, они мне говорят: Леонид Алексеевич, а как вы вообще с этим справились? Это можно до смерти переводить. То есть здесь надо еще очень знать хорошо православие, историю и многое чего другое. И вот благодаря, наверное, Императорскому православному палестинскому обществу, поскольку последний, предпоследний перевод теперь уже принадлежит Николаю Барсукову, который по разрешению археографической комиссии императора от Императорского православного палестинского общества переводил. Конечно, ну, например, имея уже компьютер и определенные знания, связанные с интернетом, перевести это можно проще. Но у Барсукова, да, один том уходило по 2 года, у меня один. Ну, вот здесь вот я, поскольку в эфире, открою такой секрет. Это действительно непростая задача, но мы усовершенствовали Барсукова. Если вы посмотрите, Алла, то каждое слово, которое затруднено, поскольку оно является словом славянским начала четверти XVIII века, употребляется много арабских, греческих слов, турецких слов, каждое слово расшифровывается. То есть у читателя не возникнет вопрос, а что означает это слово. Поскольку других слов Барсуков не знал, простите, он именно использовал местные слова, потому что идентификационных слов в русском языке нету просто.
Леонид Алексеевич Буланов, советник председателя Императорского православного палестинского общества, профессор, академик Российской академии естественных наук, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим сегодня о Василии Григоровиче Барском, о его труде, о его путешествиях, о нем как ученом и о том, как он, по сути, открыл для нас целую вселенную. Я Алла Митрофанова, буквально через пару минут вернемся.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера, дорогие друзья. Еще раз приветствую вас и нашего гостя Леонида Алексеевича Буланова, советника председателя Императорского православного палестинского общества, профессора, академика Российской академии естественных наук. Продолжаем наш разговор о Василии Григоровиче Барском и его уникальном труде, который посвящен описанию его путешествия по Европе, Ближнему Востоку, Святой Земле, Египту. И, по сути, поскольку речь идет о памятнике XVIII века, первой половины XVIII века, это беспрецедентный на тот момент труд, да еще и с иллюстрациями автора, выполненными, ну, чуть ли не на коленке. Наверное, да, ну, у него уже не было специальных каких-то условий для того, чтобы делать свои замечательные зарисовки, которые, как мне доводилось слышать, у профессионалов заслуживают отдельного внимания. То есть он не только автор текста, но он еще и довольно талантливый художник. Вы знаете, Леонид Алексеевич, что мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, нам подсветили, поскольку действительно с трудами Барского, наверное, знакомы в основном специалисты, каковы были его впечатления от встречи с разными странами, разными городами и разными людьми, принадлежащими разным культурам?
Это хороший вопрос, вот прям вообще хороший вопрос. Если начинать с Европы, то там, где были православные, то есть, предположим, сербы, он был в восторге от встреч, потому что сербы ему давали жилище, ночлег, а когда они узнавали, что он идет на святую землю и есть возможность помолиться о них, они делали все возможное, чтобы это случилось, провожая его на лошадь. Но когда он попадал к католикам, ситуация становилась ровно другой. Когда католики узнавали, что он православный, они всячески старались задержать его, не дать патент, не дать питание в доме паломника и так далее. Ситуация облегчилась, когда он попал на греческие острова, и где он увидел, ну, более благоприятное отношение к себе, без всякого сомнения. Ну, например, островом Кипр он восхищался. Первый раз он был на острове Кипр в 26-м году, потом попал он на Святую Землю. Возвращаясь со Святой Земли на остров Кипр, он был в 27-м году, он ехал в Африку, в Александрию. Потом он попал на Кипр в 34-м и жил до 36-го года, кстати, работая преподавателем. Архиепископ Кипра ему предложил должность в православной школе преподавать латынь. Он был восхищен Кипром и всячески хвалил его. Я знаю, что радиостанция «Вера» идет на...
Вещает на Кипре.
Да, вещает на Республику Кипр. И я хочу сказать, что действительно... Барский был восхищен Кипром, гостеприимством Кикского монастыря, Махерас монастырь, видами церкви Святого Лазаря, церкви Фани Ромени. То есть он был всячески восхищен, поэтому он задержался на этом острове, хотя на острове Патмос он жил 6 лет. И также занимался преподавательской деятельностью, потому что он еще является дидаскалом. Вот есть такое понятие на греческом языке, на греческом звучит «дидаскалос». То есть это человек, знающий духовную жизнь и преподающий ее не только веру правильно, обычаи и правила, но и живущий по православным обычаям. Вот он искал, Барский имел двух дидаскалов, это в Ливане и на Патмосе. К сожалению, тот и другой учитель, они умерли, и таким образом он уже попал в... Цареград к послу, но это конец второго тома. Но я здесь все-таки вернусь, хочу сказать еще о вкладе Василия Григоровича Барского. Он состоит в том, что, как и игумен Даниил, он показал путь через острова Эгейского моря к Кипру, а потом к Святой Земле, но такой же путь показал, но через Европу, как пройти, это Василий Григорович Барский. То есть он тоже в итоге попал на Кипр и прошел к Святой Земле. Поэтому уже паломники Императорского православного палестинского общества, еще начиная с 60-х, 70-х годов, и потом, когда общество уже основалось в 1882 году, они пошли именно по этому пути. Но, правда, от Одессы на Кипр, это в основном Ларнака, где они посещали Кикский монастырь, Ставровуни, Махерас, Церковь Святого Лазаря, Фанирамени, и потом они уже ехали в Яфу, где уже шли организованно в Иерусалим на подворье Императорского православного палестинского общества. Поскольку Кипр тогда был под юрисдикцией, точнее сказать, было иго турецкое на Кипре, поэтому это не выделялось как самостоятельная страна.
Вот смотрю, и на список городов и мест, где
был Василий Григорьевич Барский,
собственно, и на Кипре, и на Святой Земле, и в Греции, и острова греческие, и, опять же, Афон, и длинный список монастырей афонских, в которых он побывал.
Он был во всех, в первом томе был во всех монастырях того времени.
Ну, это, конечно, впечатляет, потому что сейчас, в наше время, когда люди приезжают на Афон, как правило, выбирают для себя одно направление и, может быть, там, ну, 2-3, ну, может быть, там чуть больше, да, монастырей. Здесь у нас, то есть, получается, что Барский целенаправленно,
конечно,
имея, очевидно, какую-то карту приблизительную в руках, от руки, может быть, срисованную, не знаю, прошел по всем монастырям, которые были на Святой горе Афон в тот момент.
Вы знаете, я сомневаюсь, что у Барского была карта. Раньше, я думаю, что, конечно, приблизительное вполне возможно у моряков, которые он брал. Но если вы полистаете книгу дальше, вы увидите, что там есть все старинные карты, которые мы достали лично, я и редакционный совет, и опубликовали весь путь по старинным картам 17-18 века. Я, например, хорошо знаком с Виктором Петровичем Савиных, это президент университета картографии и геодезии. И я у него спросил: Виктор Петрович, а вы мне не дадите старинные карты? Он сказал: Леня, а у нас их нет. Ну вот поэтому, благодаря, ну, например, многим людям, мы эти карты нашли. И уже стрелкой в компьютерном режиме мы нарисовали весь путь Василия Григорьевича Барского, как он идет по книге. Вот это, я считаю, что вообще отдельная работа. Эти карты старинные. Если, например, вы посмотрите на остров Кипр, ну, я, предположим, возьму, или Кефалония, то очертания острова на старинных картах не такие, как на современных. То есть форма острова уже меняется и значимо. Ну, вот в книге «Путешествие игумена Даниила» там есть старинная карта 15 века Кипра и 17 века. Само очертание острова меняется, так что карт точных геодезий тогда не было. И путь, он ехал там, предположим, от острова Корфу до острова Кефалония. То есть корабль идет туда, потом корабль шел с Кефалонии на остров Кипр. Дальше он шел в Александрию, поэтому он ждал 2 дня на Кипре. По всей видимости, он был в Кирине, потому что другого описания нет. Он при посещении первого раза острова Кипр он описывал только 2 церкви, потому что в Фомагусте в то время было больше церквей. Это часть повернутая именно острова, там же на самом деле недалеко. Если кто летал на самолете, самолет взлетает и садится сразу же. То есть это очень близкое расстояние. А Кириния, она повернута ровно наоборот. Объезжая Анатолию, ведь, предположим, вот 5 дней они стояли. Просто не было ветра. И они стояли среди моря, вот штиль. Лечь на весла – это потерять силы. Поэтому, пожалуйста, уже кончалась вода, Барский стал молиться. Он всегда просил, кстати, Святую Богородицу и Николая Угодника: «Помоги мне». И после 2-го дня его молитвы усиленной подул ветер, и корабль пошел к острову Кипр. Вот фантастика, а, пожалуйста.
Возвращаясь к вопросу о картах, пытаюсь понять, в то время технически как можно было подобные путешествия осуществлять? Спрашивать у местных жителей на каждом шагу, в каждом населенном пункте, в какую сторону мне идти?
Ну, Барский об этом не описывает так подробно, но об этом можно было догадаться. Они себе ставили цель определенную. То есть они-то ехали на Святую Землю, они были в монастырях, они были в церквях, где их принимали. На островах уже их принимали хорошо. Их кормили досыта, но скромно. Всегда предоставляли келью. Поэтому монахи знали сторону Святой Земли. И цель поставленная постепенно выполнялась. Если, предположим, сейчас от острова Родос там до Святой Земли можно доплыть за 7-8 часов, то представляете, это то время. Это можно доплыть было сутки. Вот он плыл, предположим, от Ларнаки до Яффы. Он плыл 3 дня. А сейчас этого достаточно, ну, около 5 часов. То есть это совершенно другие расстояния и понятия. То есть вот этот парадиз времени, в который мы попадаем. Не было ни двигателей, ничего. Но Барский упрямо шел, продолжая свой путь. И даже когда ему посол предложил место в Цареграде, значит, ну тогда уже это не Цареград, а столица Турецкого царства, быть протоиереем церкви при посольстве, Барский отказался и пошел на Афон. Даже это, то есть это была большая должность, посольская церковь. И уже тогда, вот вы говорите, что его знает узкий круг людей, тогда о нем узнала, как о известном паломнике императрица. И сказала послу одарить его деньгами и сделать все, что пожелает Барский.
Елизавета Петровна, вы имеете в виду, императрица?
Да, 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 да.
Что у нас же
то есть было прошение на ее имя, императрица откликнулась, и уже о Барском знали все греки в то время, все острова, все монастыри, что этот человек, в принципе, работает на них, чтобы русские узнали. Поэтому они его так встречали, чтобы то историческое мнение о них не изменилось. Хотя он попадал в различные истории, на Святой Земле его чуть 2 раза не убили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Леонид Алексеевич Буланов, советник, председатель Императорского православного палестинского общества, профессор, академик Российской академии естественных наук, проводит с нами этот светлый вечер. Вот как раз хотела у вас подробнее расспросить о его путешествии непосредственно уже по Святой Земле. Как его там встретили, каковы были его впечатления? И тут вы говорите, что его 2 раза там едва не убили. Что это за история такая?
Ну, надо достаточно хорошо себе представлять просто Святую Землю в то время. Так как Барский называл арабов, он называл их эфиопами. То есть это были бандиты, по сути говоря, они жили бандитизмом. То есть сейчас нету такого понятия, что там кто-то кого-то грабит, но тогда это был образ жизни. То есть паломники собирались в Яффе и под охраной шли до Иерусалима. Но не у всех были деньги, которые могли заплатить за паломничество. Он встретился, кстати, в Салониках с Иерусалимским патриархом и спросил у него, могу ли я достичь Святой Земли. Он сказал, ты можешь достичь, но тебе надо 200 серебряных монет. Барскому неоткуда было взять, и поэтому приходилось приспосабливаться к этому. И он пошел один. Цель эфиопов была ограбить, избить, а лучше убить, потому что не было доказательств. И справиться никто с ними не мог, даже турецкие войска, потому что действовали они крайне ловко, умело, имели оружие, окружали. И паломнику приходилось очень сложно, если он не шел под охраной. Поэтому это были определенные караваны. Если кто-то думает, что во времена турецкого ига там можно было свободно ходить, то он ошибается. А в Иерусалиме было не более сладко. Но ведь Барский принял в итоге монашество и стал называться Василием Плакиальбовым. Монашество его вел сирийский патриарх. Но сейчас он еще не был в первом томе монахом, но ходил он почти в монашеской одежде или в паломнической. Вся одежда его уже просто истлела и была изорвана далекими путешествиями. Но, несмотря на это, и он носил с собой рукописи, эфиопы хотели его ограбить. Их называли огорянами. Это слово я расшифровываю в сносках, что такое огоряне. Это понятие такое обширное, то есть это мусульмане или люди вовсе не верующие. Кстати, не менее сложный путь у него был к святой Екатерине, потому что к нему надо было идти через именно селение огорян. И то, что его могли убить там запросто, его не пускали в святую Екатерину, в категорической форме, и он под дверью жил практически неделю. И уже его спутник и проводник говорил, что давай уйдем, потому что нас не пустят. Но он набился своего, его пустили в монастырь. Хотя он жил там недолго, но смог все описать.
Монахи, а прекрасно,
монахи прекрасно понимали, что человек пришедший, он донесет эти знания до следующих потомков.
Почему вот, не пускали-то его? Неделю на пороге жил в монастыре.
Во-первых, просто огоряне, которые окружали, то есть, по сути говоря, это арабы, кочевые арабы, которые паломников просто грабили и убивали или брали в рабство. Поэтому...
А, то есть это они его не пускали, огоряне не пускали? Не в монастыре ему двери не открывали, а вот эти?
Нет, монахи не знали, с какой целью пришел вначале Барский. Они сначала ему не давали еды, но потом, когда он стал говорить по-гречески, он частично уже знал немного арабский язык, они стали ему доверять, поскольку он знает греческий язык. Естественно, ни русский, ни латынь там просто не шла, поэтому он бы никуда не дошел, не зная, имея языковый барьер, лингвистический барьер, как это называется. Поэтому он уговаривал их долго, они смотрели за ним, наблюдали, потому что, пустив его, огоряне могли выскочить и просто ограбить монастырь. Если ограбится монастырь, то этих святыней не будет. У святой Екатерины очень сильные крепкие стены, и византийские императоры, когда его строили в IV веке, они все эти истории предполагали. Поэтому даже огоряне частично охраняли монастырь, но огоряне – это иноверцы, по сути говоря, которых имеется исторически это в виду, потому что монахам приходилось нанимать людей, которые бы им помогали.
Что касается Святой Земли, позвольте вернуться туда и расспросить вас подробнее о впечатлениях Василия Григорьевича Барского. Что он там увидел? Какова... Вот это же, понимаете, это же цель всего его путешествия, и вот он видит гроб Господень. Что переживает этот человек?
Он был в шоке итога путешествия, но он не считал, что это итог. Он встретился с патриархом в один из, но в данный момент, когда он был в 1726 году, он еще не увидел патриарха. Но зайти тогда в храм гроба Господня, это было непросто. То есть огоряне или иноверцы, они требовали плату. И эта плата была не маленькая, это было 3-4 серебряных монеты. Вообще с паломника они брали 5 монет. Барский торговался ими на 2 монеты, потому что монахам и, ну, можно было пройти немного дешевле, но не более того. Конечно, он был поражен убранством, но, например, он описывает вообще очень интересную вещь, которая меня как ученого поразила. Но это Барский пишет, здесь не совсем нужно точно этому доверять, но стоит прислушаться. То есть иго было достаточно большое, почти 500 лет, и все прекрасно знают, что такое схождение огня. Армяне его выкупили у турков. Сложили все армяне и выкупили право принимать святой огонь. Об этом рассказывает Барский, вот что вы просили интересное рассказать. И у армян не сходил святой огонь. Вот почему сейчас архимандрит, который принимает с патриархом святой огонь, это армянский архимандрит. Это вот так осталось. Это версия Барского, которую он описывает. Вполне так возможно и было, потому что все на Святой Земле продавалось, покупалось, и этим заведовали турки. И все святыни, они были под турецким игом и контролировались достаточно четко. На это Барский часто жаловался. Никаких подворий императорского православного палестинского общества, присутствия РПЦ на этой земле не было и быть не могло. Присутствие было только в Стамбуле, где сидел наш посол. Поэтому Барский не встретил никаких русских. Если кто-то думает, что там было много паломников, он не встретил никого. А жил он на подворье святого Саввы, поскольку монастырь принимал паломников, зачастую и не брал. Кстати, он был очень доволен приемом монастыря святой Саввы, вообще по географическим. Кстати, там был игумен Даниил. Он находится от Иерусалима в 17 километрах. Подворье в самом Иерусалиме. Что-то Барский такое сенсационное, то есть кроме религиозных чувств, что он достиг уже спустя 3,5 года своего, представляете, 3,5 года паломничества, 3,5 года, и через Европу еще, он достиг итога, это, конечно, его было впечатлилось, он плакал, он ставил свечки, он делал все возможное, чтобы ощутить полную веру. Ведь Барский описывает о том, что, приходя в Святую Землю, паломники считали, что они достигали вот этой высшей точки веры. А, предположим, паломники и ППО, они приезжали даже умирать на Святую Землю. И там хоронили их. Это, то есть, вот все, я достиг вот Святой Земли. И Барский уже, то есть он пошел в паломничество, считайте, что в 22 года, в 25 лет он достиг Святой Земли. Вот второй том и первый значимо отличаются. То есть второй том – это уже зрелый человек, который описывает паломничество с, ну, вот профессионально, как профессиональный монах, священник, уже относится к этому очень подобострастно и точно, не говоря лишних слов. И в первом томе он еще эмоционален, там, кто накормил его, как отнеслись к нему, а во втором томе он сдержанно и жестко относится к своим трудностям и идет вперед. Поэтому в Святой Земле он испытал больше трудностей, если только религиозное наслаждение и достижение итога. Вот в этом номере 08 в журнале «Наука и религия», я являюсь там автором 30 лет, я публикую отрывок, как он достиг горы Фавор. Барский описывает гору Фавор, но не в Преображении он там был, а в паломничестве. И он взошел на эту гору и описывает, например, для нас, ну, такие... Я был на горе Фавор, и, кстати, от РПЦ и от ИППО создавал там репортажи. Он описывает колодец. Ну, представьте, на 800 метрах колодец. Как это может быть? Гора-то высокая, Фавор. Вот Барский его описывает, что это не дошло до наших времен. И нужно ли это историческое? Конечно. Почему иссяк источник? Ну, а кто это может знать? А там находится католический монастырь и православный греческий монастырь. А паломников каждый год, начиная с 18 августа, и ночью они уже уезжают в 4-5 утра, достигает 10-15 тысяч.
Когда Барский проживает финал своего паломничества, он человек, достигший цели. Какую следующую цель он ставит себе?
Ну, следующая цель – он вернулся домой. И будучи уже больным человеком, потому что описывалось то, что...
Это вы имеете в виду уже следующий его путешествие?
Ну, это 47-й год.
Да, а я имею в виду еще вот этого молодого человека, который еще пока не пострижен в монахи. Вот он достиг Святой Земли. Какой? 26-й, да, год, когда он там оказался?
Ну, 26-й год, да. Он не достиг полного описания паломничества, поэтому он вернулся на Кипр, потом в Египет и Александрии и Каир, потом и Святой Екатерины, про которую я рассказывал. То есть он хотел понять все паломничество. Барский не описывает, почему и зачем. Он описывает свой путь. Иногда встречается, когда, видно, он садится на какой-то отдых, он начинает писать немного совершенно эмоционального. То есть это только по существу, поэтому я сказал, что вот академическое звание ему точно бы присвоили. Второй том, он вот просто академический. Я даже удивился, такое ощущение, что не он писал или переписал потом как. Потому что он же много раз был ограблен еще. Мне часто задавали вопрос, а как он таскал такую рукопись с собой? Ну, мне стоит... Он не говорит об этом, кстати. Мне стоит только предположить, потому что у него было очень много друзей, где... которым он доверял. И он мог хранить свою рукопись в монастырях, доверяя его игумену. А, ну, люди понимали, что это какой труд и как он дойдет. Поэтому Барский же не думал, что опубликуется книга. Были его записи, а это стало происходить само собой, то есть люди захотели знать. Вот когда мне как раз секретарь кипрского отделения Наталья Анатольевна Плешакова сказала, ведь когда он пришел домой в Киев, мать его не узнала и брат. Отец к тому времени умер. И говорит, Василий, это ты? Он уже имел седые волосы и черные брови. Он стал почему-то высокий ростом. Ну, такое может быть.
А он не был разве высок изначально?
Изначально вот мать не говорила в письмах то, что он был высок. Но все-таки он ушел. У мальчиков кончается рост костей в 27-28 лет. Такое могло быть. На солнце возможно. Я как врач могу сказать. Такое возможно. Не исключается. Это неконтролируемое выделение соматотропного гормона. И мать его не узнала. И брат говорит, а это ты? Он рассмеялся и сказал, конечно, я.
Я читала, что чуть ли не через час беседы.
Ну да, мать это... его узнала. Никто его не узнал. Конечно, человек уже знал. Он абсолютно хорошо, хотя я некоторые слова переводил его и с переводчиками, и сам я хорошо знаю греческий язык. Некоторые слова он писал неправильно, но я думаю, что это мог делать описки и Василий Рубан, который писал потом, и Николай Барсуков, вполне возможно, потому что греческий текст он и не набирался особо. Поэтому такие описки могли быть. То есть Барский часть текста мог писать и на греческом. Он и шел и в редакцию. Но мы все это разгадали и все четко описали, потому что, ну вот, предположим, брать Кипр, он описывает много монастырей, которых уже нет. И монастыри это были вот святого Маманта монастырь, очень известный и богатый, сейчас он находится на Северном Кипре, его практически нет, там развалин. А Барский восхищался этим монастырем.
Завершаем наш разговор. Мне бы хотелось, чтобы вы напоследок, может быть, посоветовали, что... можно было бы почитать или посмотреть о Василии Григоровиче Барском из того, что есть в доступе. Про книгу, которую вы издали, вы уже сказали, что это в лучшем случае в библиотеке можно будет найти. А вот из открытых источников, что бы вы советовали почитать?
А ничего особо нет, кроме меня. Как бы это ни высокопарно звучало, потому что Барский – это очень сложный персонаж, никто им не занимался. Практически нет никаких фильмов. Вот я назвал свой фильм небольшой, 22 минуты по дорогам Василия Григоровича Барского о городе Баре. Вполне возможно, я что-то создам, есть материалы и ППО, но так такового нету. Союз писателей в 2004 году издал второй том, вот который я закончил. Но он издал его на старорусском языке. То есть, читая его на старорусском языке, вы не поймете. То есть, эта работа была Николая Барского, за которой должна была браться и ППО. Но издал «Союз писателей». Книга хорошая, но будет очень мало понятна читателям. То есть, вы ничего не найдете особо. Но вы найдете очень много, ну, каких-то отрывков. То, что люди защищали, переводили сами часть. Поэтому это достижение России. Вот в данном случае, я не буду говорить, что это мое достижение ППО, это достижение России перевести Василия Григоровича Барского. Ничего подобного вообще в мире, такого описания святых земель, географических, этнографических, археологических, археографических, ничего такого нет. То, что сделал Барский. Ну, кто будет путешествовать? Даниэль Дефо, Робинзон Крузо, который описал остров по его окружности?
Это про другое. Да. Робинзон Крузо – это путешествие внутрь себя. Да, а вот Барский – это путешествие...
православного паломника.
Да. Леонид Алексеевич Буланов, советник председателя Императорского православного палестинского общества, профессор, академик Российской академии естественных наук, был с нами сегодня в программе «Светлый вечер», и говорили мы о Василии Григоровиче Барском, человеке удивительной судьбы, и которому мы должны быть благодарны на самом деле тем, что оставил фундаментальный труд, описывающий жизнь, географию, культуру, быт целого ряда регионов, и для своего времени он, конечно, первооткрыватель. Спасибо ему большое, и, Леонид Алексеевич, благодарю вас за разговор.
Спасибо большое, радиослушатели. Спасибо большое, Алла. Я думаю, что было очень интересно.
Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».